Николай Артемьевич ходил, нахмурив брови, взад и вперед по своему кабинету. Шубин сидел у окна и, положив ногу на ногу, спокойно курил сигару. «Перестаньте, пожалуйста, шагать из угла в угол», — промолвил он, отряхая пепел с сигары. «Я все ожидаю, что вы заговорите, слежу за вами, шея у меня заболела. Притом же в вашей походке есть что-то напряженное, мелодраматическое». «Вам бы все только балагурить», — ответил Николай Артемьевич. «Вы не хотите войти в мое положение? Вы не хотите понять, что я привык к этой женщине? Что я привязан к ней, наконец? Что отсутствие ее меня должно мучить? Вот уж октябрь на дворе, зима на носу. Что она может делать в Ревель? Должно быть, чулки вяжет себе. Себе, не вам. Смейтесь, смейтесь». А я вам скажу, что я подобной женщины не знаю. Это честность, это бескорыстие. «Подала она вексель к взысканию?» — спросил Шубин. «Это бескорыстие», — повторил, возвысив голос Николай Артемьевич, — «это удивительно. Мне говорят, на свете есть миллион других женщин. А я скажу, покажите мне этот миллион. Покажите мне этот миллион, — говорю я. C'est femme, qu'on me le montre. Пусть мне покажут этих женщин, французский. И не пишет, вот что убийственно». «Вы красноречивы, как Пифагор», — заметил Шубин. «Но знаете ли, что бы я вам присоветовал?» Пифагор — древнегреческий философ, ученый и политический деятель. «Что? Когда Августина Христианна возвратится, вы понимаете меня?» «Ну да, что же. Когда вы ее увидите, вы следите за развитием моей мысли?» «Ну да, да. Попробуйте ее побить. Что из этого выйдет?» Николай Артемьевич отвернулся с негодованием. «Я думал, он мне в самом деле какой-нибудь путный совет подаст. Да что от него ожидать? Артист, человек без правил». «Без правил. А вот, говорят, ваш фаворит, господин Курнатовский, человек с правилами. Вчера вас на 100 рублей серебром обыграл. И это уж неделикатно, согласитесь». «Что ж, мы играли в коммерческую. Конечно, я мог ожидать, но его так мало умеют ценить в этом доме». «Что он подумал, куда ни шла, — подхватил Шубин, — тесть ли он мне или нет, это еще скрыто в урне судьбы, а 100 рублей хорошо человеку, который взяток не берет». «Тесть? Как ее к черту тесть?» «Вуреве, моншер?» «Вы бредите, дорогой?» Французский. «Конечно, всякая другая девушка обрадовалась бы такому жениху. Посудите сами, человек бойкий, умный, сам собою в люди вышел, в 2 губерниях лямку тер». «В губернии губернатора за нос водил», — заметил Шубин. «Очень может быть. Видно, так и следовало. Практик, делец. И в карты хорошо играет», — опять заметил Шубин. «Ну да, и в карты хорошо играет. Но Елена Николаевна, разве ее возможно понять? Желаю я знать, где тот человек, который бы взялся постигнуть, чего она хочет. То она весела, то скучает. Похудеет вдруг так, что не смотрел бы на нее. А там вдруг поправится, и все это без всякой видимой причины». Вошел неблаговидный лакей с чашкой кофе, сливочником и сухарями на подносе. «Отцу нравится жених», — продолжал Николай Артемьевич, размахивая сухарем. «А дочери что до этого за дело?» «Это было хорошо в прежние, патриархальные времена, а теперь мы все это переменили. Nous avons changé tout ça. Теперь барышня разговаривает с кем ей угодно, читает, что ей угодно. Отправляется одна по Москве без лакея, без служанки, как в Париже, и все это принято. На днях я спрашиваю, где Елена Николаевна? Говорят, изволили выйти. Куда? Неизвестно. Что это, порядок? Возьмите же вашу чашку, да отпустите человека, — промолвил Шубин. Сами же вы говорите, что надо «devant le domestique», — прибавил он вполголоса. Лакей из-под лобья взглянул на Шубина, а Николай Артемьевич взял чашку, налил себе сливок и сгреб 10 сухарей. «Я хотел сказать, — начал он, как только лакей вышел, — что я ничего в этом доме не значу. Вот и все. Потому в наше время все судят по наружности. Иной человек и пуст, и глуп, да важно себя держит, его уважают. А другой, может быть, обладает талантами, которые могли бы принести великую пользу, но по скромности. «Вы государственный человек, Николенька?» — спросил Шубин тоненьким голоском. «Полноте поясничать!» — воскликнул сердцем Николай Артемьевич. «Вы забываетесь. Вот вам новое доказательство, что я в этом доме ничего не значу. Ничего!» «Анна Васильевна вас притесняет, бедненький!» — проговорил, потягиваясь, Шубин. «Эх, Николай Артемьевич, грешно нам с вами! Вы бы лучше какой-нибудь подарочек для Анны Васильевны приготовили. На днях ее рождения, а вы знаете, как она дорожит малейшим знаком внимания с вашей стороны?» «Да-да», — торопливо ответил Николай Артемьевич, — «очень вам благодарен, что напомнили. Как же, непременно. Да вот есть у меня вещица, фермуарчик, я его на днях купил у Розенштрауха. Только не знаю, право, годится ли».
«Вы ведь его для той, для ревельской жительницы купили?»
«То есть я... да, я думал. Ну, в таком случае, наверное, годится». Шубин поднялся со стула. «Куда бы нам сегодня вечером, Павел Яковлевич, а?» — спросил его Николай Артемьевич, любезно заглядывая ему в глаза. «Да ведь в клуб поедете». «После клуба. После клуба». Шубин опять потянулся. «Нет, Николай Артемьевич, мне нужно завтра работать. До другого раза». И он вышел. Николай Артемьевич насупился, прошелся раза два по комнате, достал из бюро бархатный ящичек с фермуарчиком и долго его рассматривал и обтирал фуляром. Потом он сел перед зеркалом, принялся старательно расчесывать свои густые черные волосы, с важностью на лице наклоняя голову то вправо, то налево, упирая в щеку языком и не спуская глаз с пробора. Кто-то кашлянул за его спиной, он оглянулся и увидал лакея, который приносил ему кофе. — «Ты зачем?» — спросил он его. — «Николай Артемьевич», — проговорил не без некоторой торжественности лакей, — «вы наш барин».
«Знаю, что же дальше?»
«Николай Артемьевич, вы не извольте на меня прогневаться, только я, будучи у вашей милости на службе с малых лет, из рабского, значит, усердия должен вашей милости донести».
«Да что такое?»
Лакей помялся на месте. «Вы вот изволите говорить, — начал он, — что не изволите знать, куда Елена Николаевна отлучаться изволит. Я про то известен стал». «Что ты врешь, дурак?»
«Вся воля ваша, а только я их четвертого дня видел, как они в один дом изволили войти».
«Где?»
«Что? В какой дом?»
«В переулке возле Поварской, недалече отсюда. Я и у дворника спросил, что, мол, у вас тут, какие жильцы?» Николай Артемьевич затопал ногами. «Молчать, бездельник! Как ты смеешь? Елена Николаевна по доброте своей... бедных посещает, а ты — вон дурак!»
Испуганный лакей бросился было к двери.
«Стой! — воскликнул Николай Артемьевич. — Что тебе дворник сказал?»
«Да не... ничего не сказал, — говорит, — сту... студент».
«Молчать, бездельник!
Слушай, мерзавец, если ты хоть во сне кому-нибудь об этом проговоришься,
помилуйтесь,
молчать, если ты хоть пикнешь, если кто-нибудь, если я узнаю, ты у меня и под землей-то места не найдешь, слышишь? Убирайся!»
Лакей исчез. «Господи Боже мой! Что это значит?» — подумал Николай Артемьевич, оставшись один. «Что мне сказал этот болван, а?» Надо будет, однако, узнать, какой это дом и кто там живет, самому сходить. Вот до чего дошло, наконец.
«О, ла кэ... кэль... хумилитасьон».
«Лакей, какое унижение!» — французский. И, повторив громко «En la queue». Николай Артемьевич запер фермуар в бюро и отправился к Анне Васильевне. Он нашел ее в постели с повязанной щекой, но вид ее страданий только раздражил его, и он очень скоро довел ее до слез.